Экскурсовод, сделав паузу, медленно и назидательно, как это обычно делают учителя, обращаясь к отстающему, но еще не до конца потерянному в их глазах ученику, буквально по слогам произнесла: «Я намеренно, как вы, надеюсь, заметили, довожу до вашего сведения как минимум две научные теории по тому или иному вопросу. Я не навязываю вам своей точки зрения и даю возможность самим выбрать ту из них, которая наиболее бы вас устроила. Надеюсь, вы удовлетворены таким ответом?» «Да», — растерялся Олег, а про себя подумал: «Да что же это за наука такая, которая не дает прямого ответа на вопрос? Это все равно, что в математике начать гадать, 2×2 = 4 или 5. А как же тогда выражение «историческая правда»? Ее что, вовсе не существует?» На этом наша экскурсия завершилась. «Благодарю всех за внимание», — закончил экскурсовод. Солнечный луч, ярко вспыхнув над куполом собора, стремительно переместился к Марии Оранте, где в мозаике смальты загорелся золотым огнем. Искрясь струями расплавленного золота, он стал растекаться по ее одеждам, озарил нимбом небесного сияния ее чело, а затем и лик. Взгляд ее был по-прежнему спокоен и задумчив. Она все понимала и всех прощала. «Это вы экскурсию граффити Софии Киевской заказывали?» — делая ударение на втором слоге, обратилась к ним миловидная, средних лет брюнетка с коротким каре и тщательно подведенными бровями в виде домиков. Они были так высоко подняты и остроконечно выгнуты, что казалось, будто с ее лица ни на миг не сходит удивление от всего только что увиденного или услышанного. Олег с Ирой утвердительно кивнули. Лидия Сергеевна, старший научный сотрудник национального заповедника София Киевская, представилась она и тут же поинтересовалась: «Откуда приехали?» «Мы киевляне», — удивилась ее вопросу Ира. И для пущей убедительности для чего-то выставила вперед свою туфлю. «Киевляне», — не обращая никакого внимания на ее телодвижение, задергала бровями Лидия Сергеевна. «А почему это вас так удивляет?» — в свою очередь поинтересовался Олег. «Знаете, мы ведем у себя статистику посетителей музея. И, как ни странно, киевлян среди них не так уж много. Я уже не говорю о таких узкоспециализированных экскурсиях, как эта». «А она права», — подумал Олег. «Он жил недалеко от этого собора. Чуть ли не каждый день проходил или проезжал мимо. Но вот зайти в музей все никак не получалось. В младших классах как-то был здесь с экскурсией, сделал своеобразную отметку, и все. Если бы не этот свиток, — подумал он, — неизвестно, когда бы я здесь еще оказался». Неожиданно в разговор вмешалась Ира. «А мы молодожены», — выпалила она, — «недавно поженились». Олег чуть не поперхнулся. «Да что на нее нашло?» «Знаете, как ни в чем не бывало», — продолжила Ира, — «захотелось вот прикоснуться к чему-то незыблемому, вечному. Ведь все так мимолетно и поверхностно. Сколько браков распадается чуть ли не на второй день после свадьбы. А здесь так красиво и торжественно. Создано на века. Правда, Олежек?» Экскурсовод внимательно на них посмотрела. «Возможно, вы правы. Ну так что, попытаемся прикоснуться к вечности. Но вначале несколько слов хочу сказать о терминологии. Я буду употреблять слово «граффити» только в форме множественного числа, подчеркивая тем самым его происхождение от итальянского слова «граффити», что означает «выцарапывание», а не от похожего на него, но происходящего от итальянского глагола «граффиаре» — «царапать», «рисовать», которое звучит вульгарно «граффити», что означает «рисунок», или ту самую мазню, которой современные вандалы пачкают заборы, и, изогнув свои брови с брезгливостью, закончила она. «А может, через 1000 лет эти надписи также будут иметь историческую ценность», — возразила ей Ира. Экскурсовод мгновенно распрямила и вновь стремительно изогнула брови. «Не думаю», — решительно произнесла она. «Надписи в храме в большинстве своем носят сакральный характер. Это, как правило, молитвы, обращение к святым, хотя, правда, имеются и мирские, не имеющие ничего общего с Богом надписи. Есть даже ругательство и проклятие. А объяснение в любви», — пропела Ира. Экскурсовод удивленно вздернула брови, искренне поражаясь тому, как такие мысли могут вообще кому-нибудь прийти в голову, ведь это же храм. Но, видимо, памятуя о том, что перед ней молодожены, и эта тема, как никакая другая, близка им, снисходительно, будто пожурив, закончила: «Таких надписей здесь нет». Но Ира не унималась. «Как это так? Проклятие есть, а объяснения в любви нет». «Давайте не будем отвлекаться», — понизив голос, будто лично ее обвинили в этой недоработке, произнесла Лидия Сергеевна. Олег же корил себя за то, что в очередной раз проявил мягкотелость и согласился идти в собор вместе с Ирой. Помощи никакой, зато постоянно мешает и отвлекает от главного, — мысленно возмущался он. Рассеянно вслушиваясь в происходящий между женщинами диалог, Олег стал озираться по сторонам и лихорадочно искать на стенах храма такие же, как и на свитке, слова, а главное, ту самую загадочную голову змеи. Но все было тщетно. Олег не мог себе этого объяснить, но ему почему-то никак не хотелось посвящать в эту тайну экскурсовода, а тем более просить ее о помощи. «Сам справлюсь», — думал он, — «надо только повнимательнее осматривать стены». А Лидия Сергеевна тем временем вещала: «На сегодняшний день в соборе Святой Софии выявлено, исследовано и внесено в каталог более 7000 надписей».
«Сколько?» — оторопел Олег.
«И это еще не конец», — с гордостью продолжила она. «В процессе реставрации, при снятии более поздних слоев краски и штукатурки, возможны и новые находки. Так недавно были обнаружены и исследованы надписи, которые позволили по-иному взглянуть на дату строительства собора Святой Софии. Как оказалось, этот храм был заложен не Ярославом Мудрым, а его отцом Владимиром Великим в 1011 году. Дата закладки собора, указанная Нестором-летописцем в повести временных лет в 1037 году, признана на сегодняшний день неверной. В соборе обнаружена масса граффити с датировками ранее этого периода. Эти надписи поистине бесценны. Читая их, вы будто слышите голоса, которые прошли сквозь века и тысячелетия. К сожалению, так получилось, что кроме них ничего не осталось. В пожарищах и междоусобных войнах Средневековья бесследно исчезли древние рукописи. До сих пор не найдена ценнейшая библиотека Ярослава Мудрого. Впрочем, книги гибли не только в Средневековье. Знакомая вам еще со школьной скамьи книга «Сказания о полку Игореве» сгорела, к примеру, в 1812 году в Москве во время нашествия Наполеона. На сегодняшний день самые древние рукописные издания, такие как «Новгородский псалтырь» 1010 года, «Остромирова Евангелие» 1056 года и «Берестяные грамоты» находятся в соседнем государстве России. «У нас на родине остались лишь эти надписи», — указала Лидия Сергеевна на едва видимые царапины на колоннах центрального нефа. «И мне бы хотелось, чтобы вы сегодня не только осознали их значимость и ценность, но и ощутили силу написанных здесь слов. Только представьте, от самих писавших и праха не осталось, а их голоса по-прежнему звучат. 7000 голосов звучат и заполняют пространство собора». Ира уставилась на Олега. В ее взгляде отчетливо читалось: «С этой тетей все в порядке?» Олег жестами попытался ее успокоить. «Неужели не видно? Это увлеченный и одержимый человек, настоящий профессионал своего дела». И тут же, испугавшись, что Ирина начнет сейчас доказывать обратное, незаметно из-за спины показал ей кулак. Ира фыркнула и отвернулась. Ее взгляд рассеянно блуждал по фрескам, она явно скучала. «А теперь обратите внимание на эти граффити», — торжественно произнесла Лидия Сергеевна. «Здесь сообщается о смерти Ярослава Мудрого», — указала она на вязь из кириллицы, процарапанную на фреске святого Пантелеймона. «В лето 6562 месяца февраля 20-го Успения царя нашего». «Но ведь здесь нет ни одной цифры», — удивился Олег. Правильно, тоном учителя, подбадривающего смышленного ученика, произнесла Лидия Сергеевна. В то время для обозначения цифр использовались буквы. А для того, чтобы цифры отличались от основного текста, над ними рисовался особый знак – титло. Обратите внимание, титло начертан над буквой «зело». Перед этой буквой стоит также и другой знак. Видите, он похож на дугу с двумя зарубками. Этот старинный знак обозначает тысячу. Итак, буква «зело» с титлом над ней – и знаком дугой с двумя зарубками впереди нее означает 6000. Далее следует буква «ферт» – это 500. Затем «земля», что означает 60. И, наконец, «веди» – 2. Итак, 6562 год. Олег с Ирой недоуменно переглянулись. «Это как?» – Лидия Сергеевна улыбнулась. «Текущий год – отсчитывается от сотворения мира. Чтобы перевести эту дату в современное летоисчисление, необходимо вычесть из нее 5508. Это 1054 год, произведя в уме несложное математическое действие, радостно сообщил Олег. Совершенно верно, вновь похвалила его Лидия Сергеевна. Кстати, год тогда начинался не с 1 января, как сейчас, а с окончания лета, 1 сентября. Теперь вам станет понятным выражение «сколько тебе лет». Заметьте, не зим, а именно лет. Спасибо, протянули Олег с Ириной. И правда, думал Олег, сколько таких затертых слов и выражений. Произносишь, к примеру, какое-нибудь словосочетание, а истинного смысла его не знаешь. И тут неожиданно его обожгла мысль. А ведь на пергаменте над некоторыми буквами стоят такие же знаки. Выходит, это тоже цифры. То-то, принимая за слова, он никак не мог их прочитать. «Собор Святой Софии – это священная книга нашей истории», – продолжала Лидия Сергеевна. «То, что пытались забыть, стереть из памяти, вымороть из летописей или попросту исказить как исторический факт, по крупицам просочилось в век сегодняшний». И не просто сейчас говорит с нами, оно кричит и повествует о том, что спрятать ничего нельзя. И каждому рано или поздно воздастся за дела свои, с пафосом закончила она и тут же продолжила. Обратите внимание на эту надпись. Это молитва Алисавы, матери Святополка. Того самого Святополка, которого позже ложно обвинят в убийстве его братьев Бориса и Глеба, и нарекут окаянным. Господи, помоги рабе своей Алисаве, святополчьей матери, русской княгине, написано здесь. Рядом начертаны молитвы его сыновей Меркурия Ивана, Стефана и Иоанна. Судьбы их неизвестны, в летописях, дошедших до нас, о них нет ни слова. Но остались их имена и молитвы, обращенные Господу. На фреске святого Пантелеймона, которого почитала семья Ярослава Мудрого, имеются интересные граффити, загадочно сообщила Лидия Сергеевна. Это подпись младшей дочери Ярослава Анны, будущей королевы Франции. «Где?» – встрепенулась Ира. «Вот тут», – указала Лидия Сергеевна, – на наполовину стертую надпись «Анна». «А почему с одной «Н»?» – поинтересовалась Ира. «Видимо, так раньше писали», – невозмутимо ответила экскурсовод. «К тому же это не гипотеза и не предположение. Это исторически доказанный факт». Эту надпись в Святой Софии сверяли с грамотой Саусонского аббатства, где она также сохранилась. «А вот те самые ругательства, о которых я прежде говорила», – указала Лидия Сергеевна на закорючки. «Козьма Тать». «Тать» – это «вор» на старославянском. «Он украл мясо, осину на твою голову, аминь». Этому проклятию, как и собору, уже тысячи лет. Но не все граффити написаны кириллицей. Есть еще и греческие, латинские и даже написанные глаголицей, показала экскурсовод такие же, как и на свитке таинственные буквы. Олег обомлел. «Глаголица употреблялась редко», – продолжала Лидия Сергеевна, «по большей части для того, чтобы скрыть или зашифровать основной текст». «А откуда она появилась?» – не выдержал Олег. Глаголица – это одна из первых славянских азбук. Создана она была раньше кириллицы и употреблялась в основном балканскими народами – болгарами, сербами и хорватами. В Киевскую Русь глаголица, вероятно, попала с монахами в период активной их миграции из Византии в построенные здесь недавно соборы и монастыри, а также находящиеся при них скриптории, где издавались и переписывались древние манускрипты. Таинственные знаки глаголицы не давали Олегу покоя. Его так и подмывало попросить Лидию Сергеевну прочитать текст на пергаменте. Немного поразмыслив, он даже потянулся было к рюкзаку, но его неожиданно остановила Ира. Она жестами что-то силилась ему объяснить и все указывала на колонну, стоявшую в глубине собора. «Смотри!» — наконец прошептала она. Черная тень того самого человека мгновенно промелькнула и исчезла за крестообразной колонной. Олег завертел головой. «Ты не туда смотришь!» — вновь зашептала Ира и указала на фреску святого Анастасия. На ней отчетливо виднелась голова змеи. Но в отличие от пергамента, где ее шея обрывалась дырой от копья, здесь на стене этот рисунок имел продолжение. Постепенно расширяясь, шея змеи переходила в тело, вернее, не в само тело, а в корпус скандинавской ладьи. Ладья эта имела парус, на котором очень схематично было пририсовано сердце. Сверху и по бокам штукатурка имела забелы и неровности, сквозь которые проступали знакомые, как и на пергаменте, фрагменты слов «тягода» и ниже «жева». «Ес!» — тихо выдохнули Олег с Ириной. «Вам не интересно?» — обратилась к ним Лидия Сергеевна. «Да нет», — успокоил ее Олег. «Просто показалось, что мы знакомого увидели», — указал он на крестообразную колонну, за которой, как ему показалось, исчез тот самый незнакомец. «Потерпите», — произнесла она, — «я уже заканчиваю». «Итак», — продолжил экскурсовод, — «вы прикоснулись сегодня к настоящей сокровищнице мирового достояния. Ведь наш собор — величайший памятник славянской и мировой культуры, истории, архитектуры и искусства». Значимость этого памятника подтверждена включением его в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В прошлом 2011 году под эгидой этой организации состоялось торжественное празднование его тысячелетия. Это самый древний православный собор на всем постсоветском пространстве. Он на 45 лет старше Софии в Новгороде и на целых 150 лет Нотр-Дам в Париже. Приходите сюда весной, когда цветет сирень. Приходите осенью, когда опадает желтая листва с вековых ясеней. Приходите в любое время года. Здесь хорошая аура, духовная святыня. Приходите, когда тяжело и пусто на душе, и наоборот, радостно. Она примет вас любого. Знайте, Мария Аранта молится за вас. Молится за вечный город Киев и всех киевлян. Спасибо, Ира и Олег искренне поблагодарили Лидию Сергеевну. Нам правда понравилось. Тогда до встречи. Я не прощаюсь. Надеюсь, увижусь с вами еще не раз. Растворяясь и исчезая в глубине храма, произнесла она. Как только Олег и Ирина остались одни, они тут же устремились к колонне с фреской святого Анастасия, на которой отчетливо виднелся в слое древней краски и известковой штукатурки рисунок ладьи. Оглянувшись по сторонам, Олег достал из коробки пергамент и украдкой развернул его. Сомнений не было. Голова змеи была в точности такой же, как и на ладье. Тот же изгиб шеи, тщательно прорисованный глаз, на лицо была одна и та же манера рисования. Линии на рисунке начинались и заканчивались одинаково. Без сомнения, рисунок и надписи, причем как на свитке, так и на колонне собора, были сделаны одной рукой. Странным было лишь сердце, процарапанное на парусе. «А может, это вовсе не сердце, а круг?» – подумал Олег. «Возможно, резец наткнулся на какую-нибудь песчинку или неровность, и вместо правильной окружности, образовав углубление с одной стороны и остроконечную выпуклость с другой, и получился этот рисунок, напоминающий сердце. К тому же паруса в то время были полосатыми, на них ничего, кроме полос, не рисовали». «Странно», — рассуждал Олег. зачем вообще было рисовать ладью в соборе? Если рисунок ладьи сохранился, то от текста остались лишь фрагменты, только два слова – «тягода» и «жева». И хотя Олег не знал, что со всем этим следует делать, сам факт обнаружения схожести пергамента и граффити в Святой Софии окрылял и внушал оптимизм. Они уже шли к выходу, когда Ирина неожиданно воскликнула: «Олег, смотри!» На колонии в Георгиевском пределе на фреске неизвестной святой отчетливо просматривалась знакомая, как и на свитке, надпись: «Гн, помоги раба своему Ив». Именно с этой фразы начинался манускрипт. Буквы, прописанные пером и процарапанные на колонии, были идентичны. Ира и Олег не могли скрыть своей радости. Хотя тут же возник другой вопрос. Почему единый текст на пергаменте здесь, в соборе, начертан в разных местах? А может, он по смыслу разный, предположил Олег? Или же кто-то, кто написал этот текст, обращался с молитвой к разным святым? Почему бы и нет? Имя первого им стало известно – святой Анастасий. А вот кто вторая? Из полумрака арки, будто из тени средневековья, на них смотрела неизвестная святая. Темные скромные одежды, на голове тусклый нимб и взгляд, устремленный вдаль. В правой руке она держала крест, а левая была обращена к ним. «Подскажите, пожалуйста», — обратилась Ирина к смотрительнице музея, «кто изображен на этой фреске?» Та, как им показалось, даже обрадовалась вопросу. «Это великомученица Ирина. Не в каждом соборе вы увидите ее изображение». «Представляешь», — радостно заявила Ира, «оказывается, это мой ангел-хранитель». И, взглянув на изображение святой, неумело перекрестилась. Текст граффити был частично утерян, и кроме фразы «Господи, помоги рабу своему Иванови» ничего прочитать было нельзя. «Хорошо, что она вообще сохранилась», — подумал Олег. «Ведь от Киева после нашествия татар камня на камне не осталось. А годы революции, гражданская война, Вторая мировая, наконец». Несмотря на лихолетие фрески собора, его мозаика, уникальная кладка, все сохранилось. Но самое интересное – уцелели граффити. Сколько раз их забеливали и закрашивали. Но изначальный известковый раствор оказался таким крепким, что последующие слои, не разрушая основного, беспрепятственно осыпаясь, сохранили, словно отпечатки пальцев, древние граффити. Блуждая по собору, молодые люди натолкнулись на огромный саркофаг из белого мрамора. «Это саркофаг Ярослава?» – спросила Ира. «Да». «А там его мощи?» «Когда-то были. А сейчас их разве нет?» – удивилась она. Саркофаг вскрывали несколько раз. В 1934, в 1936, в 1964 и в 2009 годах. В 1936 году скульптор и антрополог Михаил Герасимов осуществил реконструкцию лица Ярослава по его черепу. «Ты хочешь сказать, что этот злобный дядька и есть Ярослав Мудрый?» Указав на бюст, стоявший на постаменте недалеко от саркофага, спросила Ира. «Это лишь предположение Герасимова. Больше ведь никому не удалось произвести подобную реконструкцию. Потому что когда в 2009 году вновь вскрыли саркофаг, останков Ярослава там не оказалось. Они бесследно исчезли. Это еще одна тайна собора. Хотя существует версия, что, отступая, немцы в 1943 году могли вывести эти останки из Киева, и сейчас они будто бы находятся в Соединенных Штатах Америки, в Бруклине, в Свято-Троицком храме». «Да», — задумчиво произнесла Ира, «но нам хотя бы с этой загадкой справиться». Олег с Ириной были счастливы. Во-первых, они убедились в том, что записи на свитке и на стенах Святой Софии действительно существуют. И хотя текст и там, и здесь, в соборе, сохранился не полностью, и разобрать его уже вряд ли удастся, они узнали имя писавшего и могли безошибочно установить дату создания этого манускрипта. Во-вторых, их охватил азарт. У них появилась возможность посмотреть на обыденные вещи с иной стороны – увидеть новое, ранее неизведанное, и ощутить себя первооткрывателями. Они уже готовились покинуть собор, когда неожиданно путь им переградила Лидия Сергеевна. «И вы считаете, что это порядочно?» — возмущенно заявила она. «Что?» — оторопели молодые люди. «Я к вам со всей душой. А вы? К чему эти прятки? Эти игры в молодоженов?» «Извините», — растерянно пролепетала Ира. «Я не думала, что вас это так заденет. Да и какая вам, собственно, разница, кто мы? Кто вы? А вы не знаете. Околонаучные интриганы. Что вы здесь вынюхиваете? Я за честные правила ведения научной дискуссии. Если вы не согласны с датировкой закладки собора Владимиром Великим в 1011 году, оппонируйте. Доказывайте это общепринятыми методами в науке, дискуссиями на съездах, конференциях или статьями в научных журналах. Но вы же предпочли другой путь, безосновательно шельмовать нас в СМИ? Оставьте, наконец, свои подковерные игры. К чему этот маскарад?» – язвительно указала она на туфли Ирины. «И о чем вы постоянно шепчетесь? Скажите обо всем прямо. Предлагаю открыто встретиться на научной конференции. К тому же весь мир, вся научная общественность, эксперты из ЮНЕСКО все уже признали правильность нашей теории». Лидия Сергеевна с трудом прервала эту тираду Олег. «Мы не имеем никакого отношения к тем самым оппонентам, о которых вы говорите. Мы пришли сюда совсем по другому поводу. Но сказать, по какому, я не могу. Это не наша тайна. Вернее, это не тайна, я неправильно выразился. Это частное дело одного человека. А у меня нет полномочий говорить вам об этом». Слова Олега возымели действие. «Простите», — смутилась Лидия Сергеевна. «Знаете, нервы совсем стали не к черту. Ой, свят-свят, что я несу?» Брови ее вдруг поникли, и двумя подстреленными птицами сползли с лица. «Вот видите, обстановка здесь такая напряженная. Сколько имен затронуто!» Июньское солнце высоко зависло над городом. В его лучах где-то далеко, в бело-голубом пастельном мареве, словно мираж, золотился куполами Михайловский собор. А напротив, утопая в матово-зеленом, будто в патине веков, красовался древний собор Святой Софии. «Куда идем дальше?» — поинтересовалась Ира. «Да никуда, по домам. Попытаюсь прочитать то, что написано глаголицей». «А как ты собираешься это сделать?» «В справочниках пороюсь. Или в интернете поищу. Там ведь всего два слова». «Знаешь, что можно сделать?» — что поинтересовался Олег. «Я знаю одного человека, которому можно доверить рукопись, и он наверняка нам в этом поможет». «И кто же это?» «Один профессор. Он преподавал у меня в консерватории историю музыки». «Ирка, ты в своем уме? При чем здесь музыка? Нам нужен историк или лингвист». «А он, знаешь, какой умный!» — не унималась она. «Он такое нам на лекциях рассказывал, а главное, ему можно доверять. Он очень порядочный человек». «Ирка, если честно, я уже жалею, что взял тебя с собой». «Что?» — возмутилась она. «А надписи кто нашел? Ходил бы сейчас до сих пор по собору и все в рот этой Лидии Сергеевне заглядывал». «Ирка, ну прости», — пошел Олег на попятную. «Хорошо, давай сходим к этому профессору. Где он живет?» «На Предславянской». «Ну а как ты себе это представляешь? Надо было, наверное, заранее с ним договориться». «Ничего подобного. Мобильного у него нет, а к городскому телефону он вообще не подходит, не слышит звонка. Ему уже 90 лет». «Сколько?» – ошалел Олег. «Да он уже из ума выжил». «Тебе бы его мозги», – возмутилась Ира. «Если бы ты знал, какие интересные у него лекции. Студенты из других институтов тайком приходили их слушать». «Он что, и сейчас преподает?» «Последних два года нет, болеет. Но многие студенты до сих пор приходят к нему домой, помогают по хозяйству, я тоже иногда к нему захаживаю». «Ладно, поехали, но учти, я сегодня без машины, ее Ольга взяла». «Тогда такси вызови», — умоляюще пролепетала Ирина. «Я еле на ногах стою». «Вот что с ней делать?» — подумал Олег, взглянув на ее туфли. Диспетчеры всех киевских служб такси на просьбу отвезти их на улицу Предславянскую отвечали одно и то же. Они извинялись и терпеливо поясняли, что это и все прилегающие к стадиону улицы перекрыты, и они при всем желании этот заказ принять не могут. «Придется ехать на метро, если ты, конечно, еще не передумала», — наконец объявил Олег. «Хорошо, только давай идти медленно». «Но ведь до Золотых ворот два шага», — удивился Олег. «Это для тебя два шага, а я уже ног не чувствую. Так сними эти кандалы». «А умнее ты ничего не придумал. Лучше даму развлекай. Расскажи что-нибудь интересное, чтобы я не думала о том, как мне дойти до станции метро». Они шли по тротуару вдоль Владимирской улицы. Справа возвышалась стена собора Святой Софии. «Вот смотри», — оживился Олег, — «представь себе Киев времен князя Владимира. Софийский собор только что построен. С него недавно сняли леса. Внутри кипит работа. Византийские художники расписывают стены. На мокрую штукатурку наносят фрески. Кругом лежат горы смальты. Она еще не стала орнаментом и изображением Марии Аранты. Собор стоит без колокольни. Ее построят гораздо позже, в XVIII веке. Купола не блестят, как сейчас, а тускло отсвечивают сизой патиной листового свинца. Да и форма их совсем не похожа на нынешнюю. Они сделаны в виде полусфер. Впереди возвышается крепостной вал. Его венчают главные ворота города – золотые. Именно над ними сияет золотой крест, возвещая всем прибывшим о том, что город этот христианский и защищен самим Господом. Проходя сквозь врата, всяк будто осенял себя крестом. Его языческая сущность при этом меркла, превращалась в ничто, и ослепленный величием гигантского собора, о 13 главах с крестами над ними, каждый падал ниц и молил о прощении и пощаде. За крепостной стеной, там, где сейчас стоит оперный театр, простирались бескрайние поля и перелески. Они тянулись до самого берега Лыбеди, ныне загаженной и превращенной в сточную канаву. «Пройдет время», — продолжал Олег, — «и при Ярославе Мудром, вот на этом самом месте, — указал он рукой вправо в сторону Георгиевского переулка, — построят храм святого Георгия. Ярослав ведь в крещении носил имя Георгий, а по левую — храм великомученицы Ирины. Он стоял на пересечении улиц Владимирской и Ирининской. Два собора стояли один напротив другого — Георгия и Ирины. Они будто протягивали друг другу руки, а между ними немного в глубине возвышался храм Святой Софии. Представляешь, въезжаешь в Киев через Золотые ворота, дальше двигаешься по Золотовородской улице, справа от тебя возвышаются купола Ирининского собора, слева — Георгиевского, а впереди поражает величием Софиевский собор. Вот это да! И что, ничего сейчас от этих храмов не осталось, не выдержала Ира? «Ничего», — произнес Олег, — «они были разрушены во время татарского нашествия. Только гораздо позже, в XIX веке, была вновь построена Георгиевская церковь, а на месте собора Святой Ирины установили памятный столб. Но в 30-е годы эту церковь снесли, а столб еще раньше при прокладке Владимирской улицы демонтировали. Вот такая грустная история». «А ты мне можешь показать, где именно стоял храм великомученицы Ирины?» «Ну, где-то тут», — показал Олег на пешеходный переход. Ира устремилась к нему. «Ты куда?» — попытался остановить он ее. «Ты же еле ходишь». «Хочу постоять на том месте, где собор стоял», — застучала каблуками по булыжнику Владимирской улицы Ирина. А дойдя до середины, остановилась, трижды поклонилась на восток и осенила себя крестом. Прохожие, глядя на нее, оборачивались, а Олег молча наблюдал за происходящим. «Ну что, довольно?» — спросил он, когда Ирина вернулась. «Конечно», — совершенно серьезно ответила она, — «будто в храме побывала. Церкви хоть и нет, но место-то намоленное осталось». «Да, особенно рядом с СБУ», — с иронией произнес Олег. Но Ира пропустила мимо ушей его слова. «А давай свернем в Георгиевский переулок и пройдем под Золотовородской улицей к метро». «Хорошо», — согласился он. «Слушай дальше». Они прошли немного вперед и уткнулись в крошечный сквер, где был установлен неведомо кем изготовленный из ствола дерева образчик дворовой скульптуры герой мультфильма «Ежик в тумане». Вокруг него толпились и фотографировались туристы. А ведь они и не догадываются, что когда-то здесь стоял собор Святого Георгия, — с грустью произнесла Ира. И не просто стоял. Его фундамент до сих пор находится тут под слоем земли. Правда, — удивилась Ира. А ты откуда знаешь? Мне отец рассказывал. Он ведь у меня инженером-строителем работал в горстрое. Так вот, на углу этого дома, — показал Олег рукой на невыразительный дом у скверика, — рыли траншею, и на дне ее был обнаружен фундамент этой церкви. Руководство тогда распорядилось никому не говорить об этом. Не хотели лишних хлопот и проблем. Так что открытие, как говорила Лидия Сергеевна, возможны и в нынешнее время. «А что это все-таки за дом?» — указала Ира на угрюмое здание, возведенное на месте стоявшего здесь прежде собора Святого Георгия. «Это творение Иосифа Каракиса», — оживился Олег. «В 30-е годы был такой архитектор в Киеве. Он поступал так же, как это делает кукушка, которая подбрасывает свои яйца в чужие гнезда. Как только где-то сносили православный храм, он тут же на место разрушенного собора подбрасывал свои творения. Этот дом был построен им в 1937 году для командного состава Киевского военного округа. Кстати, исторический музей также дело его рук. Он стоит на месте взорванной десятинной церкви. Плодовитый был архитектор». Ира молчала, а Олег, выполняя роль гида, продолжал. «А знаешь, — указал он на отходившие в сторону улицы, — почему они называются Рейторской и Стрелецкой?» «Наверное, потому что рядом находился крепостной вал, — предположила Ира. Он ведь тоже относится к военным объектам». «Правильно, — похвалил ее Олег. — Тут располагались войска московского царя. Они вошли в Киев сразу же после сдачи Украины Богданом Хмельницким. Отсюда и название улиц Стрелецкая и Рейторская». И еще интересный факт. В 1918 году после артиллерийского обстрела большевиками Киева 5 снарядов угодило в Золотые ворота и 21 в Софию Киевскую. И София выстояла. Представляешь, чего только не произошло за 1000 лет.